Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья. «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Все, слышно вас хорошо, замечательно, видно, отлично. Можем начинать. Так, тема эфира, друзья. Почему мужчины не хотят жениться? Не знаю, почему мы выбрали именно такую гендерную тему, почему именно мужчины не хотят жениться. Может, это связано со стереотипами, что женщины обычно ждут же этого прекрасного предложения руки и сердца, и мужчины его делают. И, в принципе, в нашей культуре принято, что скорее мужчина это сделает, и значит, он принимает решение о создании семьи. Женщина может, конечно, ответить «нет», но вот инициатива должна исходить из мужской части населения. Так вот у нас принято в культуре. Юрий, почему мы выбрали такую тему? У нас что, мужчины не хотят жениться?
Ну, почему я выбрал такую тему? Ну, потому что я выбрал такую тему. Ну да, я думаю, что мужчины, ну и большая их часть, какая-то часть мужчин не хочет жениться, не хочет брать на себя ответственность. И девушки вынуждены очень долго ожидать этого момента и не понимая в некоторых случаях, почему это все происходит. Поэтому я взял эту тему. Ну, я думаю, что порой даже девушки соглашаются на то, чтобы мужчина где-то был рядом, они соглашаются на сожительство, на совместное житие, и долго-долго этот процесс ожидают. Ну вот не всегда все складывается благополучно. Да вообще это риторический вопрос. Не хочу. Раньше кто это говорил? Из какого-то классика «не хочу учиться, а хочу жениться». Я думаю, что сейчас наоборот можно это перефразировать. «Не хочу жениться, а хочу учиться». Вот. Но глагол-то можно любой здесь ставить. Да? «Не хочу жениться, хочу развлекаться, хочу учиться, хочу путешествовать, хочу самообразовываться, хочу понимать бытие этого мира». Хочу что-то еще. Ну вот стандартная фраза устойчива. Я не хочу жениться, а хочу чего-то другого. И вот чего другого, давайте будем сегодня вместе об этом разбираться. Почему оно в некоторых случаях так? И почему молодые люди, в частности, не хотят жениться?
Друзья, призываю вас писать комментарии, обязательно рассказывать вашу историю, почему, может быть, вы не хотите жениться, или у вас есть знакомые, которые не хотят вступать в брак. Обязательно расскажите нам интересно ваше мнение узнать. Чем больше комментариев, тем больше у нас будет мнений, и будет вообще понятна тенденция, да, хотя бы среди наших зрителей, что у вас происходит. Поэтому ждем. Вообще, я хотела, Юрий, вас спросить, что в принципе происходит с институтом брака сейчас в наше время. Ну, то есть раньше свадьба, брак и вот это вот все нужно было для выживания. Без этого сложно было выжить в обществе, причем не только женщинам, как принято считать, но и мужчинам.
Это далеких каких-то средних вообще там.
Нет, почему далеко же? Почему? Даже в. Ну, подождите, согласитесь, что даже в советское время, в условные 80-е, с точки зрения финансового бюджета и экономии, проще было в браке, разве не так?
Ну, сейчас тоже, потому что мужчины у нас больше оплачиваемы, чем женщины, и поэтому женщины сейчас тоже. Хоть я и там ссылаюсь на средние века, и, ну, все-таки гендерные различия существуют, и порой они очень несправедливы, в частности, оплата труда, и это ни для кого не секрет.
Ну, то есть, хорошо, финансовая причина – это отдельно. Я имею в виду, что выжить все-таки можно сегодня без мужчины, женщине.
Ну, согласен, потому что в далекие-недалекие времена, так или иначе, все было завязано на мужчине, и женщине было очень тяжело, и поэтому, конечно же, женщине нуждалась мужчине. Институт брака, он был таким, ну, достаточно непоколебимым, а сейчас его тормошат со всех сторон, разваливают со всех сторон.
Тогда смотрите, вам не кажется, что логичнее было бы, ну, вот из всего, что мы знаем о браке, об институте брака, вот за историю, логичнее было бы предположить, что сейчас женщины не хотят выходить замуж, потому что есть эмансипация, самостоятельность, зачем вот им вот это все нужно? понимаете, этот мужчина, который вот дома там ссорят и прочее. Ну, я шучу, конечно.
Я понял.
Вы поняли
мою мысль. Гендерный стереотип, это полезно.
Да-да-да. Нет, но я имею в виду, что, смотрите, логично предположить, что если кто-то находился очень долго в зависимом положении, а теперь он в этом положении не находится, то строить отношения – это уже как бы личный выбор. Тогда у меня немножко хромает логика здесь. То есть по логике вещей мужчины продолжали бы хотеть бы также жениться, а женщины бы отказывали. А у нас наоборот происходит, несмотря на то, что мы не так, конечно, близки к равноправию, как хотелось бы, но тем не менее. Ну, то есть вы понимаете мою мысль, да? Понимаете, что я хочу сказать?
Ну, я понимаю твою мысль, но это, она пока... Она хорошая мысль, она в твоей голове, но она, к сожалению, не в обществе. Или к радости, не знаю. Это твоя мысль, потому что, да, по логике вещей, вроде бы как у женщины больше прав, у женщины больше свобод.
Зачем ей брак? Зачем ей семья?
Зачем ей брак? Ну, давайте поговорим об этом, давайте разберемся с этим вопросом. Я думаю, все-таки... Женщина, опять, ее восприятие самой себя. Вот ее восприятие самой себя. Женщине нужен мужчина, который будет отцом ее детей, который будет ее оберегать, который будет защищать, который возьмет ответственность на нее. Ну, ты вот понимаешь, я бы так сказал, что мышление и понимание мировоззренческая платформа, она не так-то двигается быстро.
Быстро, да.
И вот эти вот там, я не могу сказать, что это стереотипы, но вот это устройство и понимание этого мира, оно такое. Я думаю, что до сих пор оно такое. Поэтому женщина все-таки у себя видит прежде всего с мужчиной, а не совсем одну где-то в поле с детьми.
Так, да, интересно, вы описали.
Котомкой наперевес.
Хорошо, а как мужчина тогда себя видит? Он может себя видеть мужчина? Как с детьми, как с женой, так и без? Или что?
Я читал сегодня интересную статью, читал, что у нас очень много людей, как бы, условно говоря, среднего пола мужчину. Среднего пола в кавычки возьмем. Что это имеется в виду? Это имеется в виду, что мальчики, которые воспитываются в основном мамами, и мальчики, у которого нет четкого выраженного мужского гендера, вот они такие, вот, ну, как бы сказать, вот немножко с усредненным эквивалентом. Вот они немножко средние. Естественно, что, с одной стороны, это мамы, которые там все тащили, это семья, где мама доминировала, и поэтому это одна из причин, почему мужчины-то и не хотят. Потому что вот у них испорченное представление об этом супружестве. Им не хочется под какую-то кабалу лезть, но они не против воспользоваться женщиной, которая бы ухаживала за ними, которая бы лелеяла, которая бы убирала мусор, который они выбросят. И поэтому они живут и неплохо живут, неплохо устраиваются. И достаточно много женщин, которые ждут, когда же момент X наступит, когда же он купит вот это колечко. Помнишь, игра была такая? Колечко,
выйди. Выйди на крылечко, да-да-да, помню. Только дальше не помню, но помню, что надо было ладошки вот так подставлять, да? Так, хорошо. Если для мужчины брак, как вы сейчас описали, это сплошные радости, что за ним кто-то ухаживает, там, убирает, обхаживает и прочее, опять, где логика, почему тогда они не хотят жениться?
Это не брак, но мы будем так говорить, что это не брак, это сожительство. И дело в том, что сейчас многие люди сожительствуют, они живут вместе, они пользуются всеми плодами и цивилизации, и супружеских, ну, как бы псевдосупружеских отношений, но они не хотят вот этот, условно говоря, ненужный штамп. Они не хотят этой официальности. Почему? Потому что эта официальность, она несет определенные обязанности, она несет определенную ответственность.
Какие?
Ответственности, ну, как ответственность? Ну, по крайней мере, если есть там в браке, то если родится ребенок, автоматически вписывается фамилия отца. А не нужно устанавливать отцовство, например, да? Или оспаривать его, или устанавливать. Это первый момент. Второй момент, но опять, это когда люди что-то приобретают, то потом они при разводе это будет делиться пополам там.
Особенно это сложно всегда с жильем, да, с машинами. У нас не распространена практика брачного договора, потому что считается, что если супруги заключают брачный договор, это отсутствие какого-то доверия тоже, да, большой миф. Сейчас юристы, я уверена, за голову хватаются. Ну, хотя как, это вообще-то их доход в таком случае.
Ну, там трудно. Ну, например, тоже трудно же понять. Мужчина работает, женщина воспитывает 3 детей. Да, и мужчина, да, он приносит доход, он, может быть, неплохо зарабатывает, но она там выполняет разные функционалы. И в принципе, да, то есть они живут вместе. И, ну да, он вроде бы как купил на заработанные деньги, ну а женщина-то что делала? Она же обслуживала, она же воспитывала детей и так далее. Понятно, когда дети вписаны там в жилье еще куда-то, это нужно делить там на несколько частей, если дети остаются. Но это очень вот эти вот сложные вот эти вот юридические вопросы, и заморачиваться не нужно. А не хочется вот всеми этими проблемами. Зачем все это?
А если с психологии, с точки зрения психологии посмотреть, какие есть причины, которые могли бы останавливать мужчину от вступления в отношения. Я знаю точно, что у нас среди зрителей, но не знаю, есть ли сегодня они в эфире, есть мужчины, которые писали неоднократно, что брак выгоден только женщинам, что они там получают все плюшки.
Помню такие.
Да-да-да, а мужчина, значит, вступает в вечную кабалу и все такое, вообще брак — это зло. Я знаю, это разочарованный был человек в семейных отношениях, таких несколько было. Вот. Если вы здесь сегодня, дайте знать, напишите тоже, пожалуйста, будем ждать.
Да, расскажите про плюшки.
Женские в основном, как вы считаете, да. Но вот с точки зрения психологии, что мешает мужчине вступить в брак, что останавливает от таких отношений?
Ну, первый момент – это воспитание. Как воспитали этого мужчину. То есть вот так или иначе, ведь когда мальчик воспитывается в семье, у него должен быть перед глазами опыт отца. То есть он воспринимает модель семьи. Там есть папа, нет папы, приходящие, неприходящие, ругаются, не ругаются. Но, может быть, там есть полная семья, есть папа, есть мама, но если там постоянно собачится, если там летает посуда, если там истерики, если ребенок сначала один родитель манипулирует и настраивает против другого родителя и так далее, и все это не хочется. И вот этот вот горький опыт, который ребенок это видел, и потом он повзрослел, он говорит себе: только не это, упаси Господи, я вот этого всего не хочу. Поэтому пусть это будет какой-то гостевой, не гостевой, поэтому пусть у меня будет девушка. Сейчас, кстати говоря, вот эта вот такая фраза: это мой молодой человек.
Да? Мой парень, да, моя девушка, да.
Там мой парень, моя девушка, мне кажется, достаточно устойчивая. Вот мой парень, моя девушка, это некое такое, ну, это не мой жених, да, это не мой будущий муж и так далее. То есть вот эти вот формы, они постепенно отлепляются, потому что люди, они не хотят этого всего. Того, чего было, о чем ты говоришь, это одна из причин.
А почему люди, которые вот увидели вот такой пример семьи, к сожалению, я бы назвала его даже трагичным, да, почему они так уверены, что они его в точности воспроизведут? Почему они считают, что вот у них будет именно так, поэтому лучше никогда я не буду вступать в брак? Ведь мы вырастаем, у нас есть свой опыт, свои шишки, свои ошибки, и мы можем сделать по-другому. Почему для них вот этот вариант по-другому кажется не существует вообще, закрыт он?
Ну, это очень интересный вопрос, очень достаточно объемный. Почему? Ну, есть люди, которые выходят из этого стереотипа или из этого представления, да, потому что нужно свою головушку ее прошерстить, и нужно понимать, да, что там в ней сидит, и какие комплексы, какие стереотипы в ней, и нужно с ними работать и бороться. Не все хотят. Угу. Мы с тобой из раза в раз встречаемся с тем, что не все люди хотят заниматься аналитикой, не все люди хотят проветрить свою головушку, не все люди хотят меняться.
Но вы знаете, я вот сейчас на терапии, я вот очень их понимаю, потому что это больно, и это тяжело, это ресурсы.
Конечно. Ну, это больно, это тяжело, это ресурсы, и не все хотят, потому что, ну, а чего? И если, тем более, там, молодой человек нашел какое-то теплое местечко, где его принимают, где его любят, где он любит, и, в принципе, его все устраивает. Вот эта жизнь совместная его устраивает. Но если сейчас наша там любовь закончится, то, ну, мы разбежимся, и мозги никому никто не будет делать. Поэтому люди и не хотят этого всего. Можно ли их ругать за это? Ну, не знаю. Это такой очень тоже интересный вопрос. Недополучают ли они чего-либо, чего-то какой-то глубины и так далее? Ну, я думаю, что да, потому что все-таки никто не отменял кризис там супружества одного года, двух лет и так далее. Да, они...
А подождите, они... а он что, разве не наступает при сожительстве?
Смотря у кого.
По-разному, да, может быть.
У всех может быть все по-разному. Потому что у всех же есть перспектива, ну, например, они говорят, что вот мы сейчас 3 года живем так, а потом мы при благоприятных обстоятельствах, потом мы все-таки понесем заявление там ЗАГС, я тебе сделаю предложение. Это, ну, хотя, в принципе, это жить как на минном поле. А вот сделает, не сделает, а будет, не будет. Вот.
Почему? Я условились думаю, спустя 3 года? Ну, то есть вы 3 года живете спокойно.
Ну, прошло 3 года, а он потом скажет, ну, извините, что-то... Как... я думаю, что давай еще 3 года подождем. Давай наш контракт продлим. Мне нравится. Я еще пока не уверен в себе, я не знаю, смогу или не смогу и так далее. Потом ведь мужчина, если он достаточно взрослый, то он привыкает быть в таком статусе, в таком положении. Он привыкает быть холостяком. Хочу кашу ем, хочу не ем, хочу сегодня в тир пойду, а завтра в кино или еще куда-либо. И ну, ему нравится такое положение дел.
Потому так что и никаких претензий к человеку. Нравится, значит, нравится.
Ну, нравится, но есть люди, которые вот сегодня они тут пожили годок, там они потом дальше пожили годок. И, в принципе, это нормально. Но понятно, что мы можем говорить о том, что, в принципе, институт семьи, он предполагает детство, ну, как бы детей, он предполагает вот эти отношения, он предполагает следующее, что кто-то в старости кружку воды тебе даст. И все-таки на семейные отношения и вот построение семьи – это гораздо все глубже, это гораздо все сложнее. Я бы так сказал, что биохимия совершенно другая. Она богаче, она ярче, она как бы вот, ну, она глубже гораздо, понимаешь?
То есть люди, которые считают, что институт семьи – это, знаете, такой уже пережиток прошлого, да, что это что-то архаичное, что нам не нужно, они не до конца разобрались в вопросе, не нырнули на глубину, так сказать?
Я думаю, да, потому что, вот понимаешь, как тебе сказать, вот быть отцом или быть матерью – это же, ну, вот женщина, которая без детей, я не хочу никого сейчас унижать абсолютно, да, женщина, которая мать. Ну, мы сейчас не говорим про я же мать и так далее. И семья, у которых нет детей, опять,
Давайте на моем примере. Вот, у меня семья без детей, мы в браке 8 лет, вот. У нас нет детей. Я спокойна, давайте, да.
Да, да, ну потому что, когда появляется ребенок, очень все многое меняется. Появляются совершенно новые ощущения, появляются новые задачи, новые проблемы, новые трудности, новые ответственности, новые вызовы, новые кризисы и так далее и тому подобное. Понимаешь, а все-таки, когда люди живут вдвоем, они выбрали такой путь, окей, это вот, я не хочу там никого осуждать, пожалуйста, люди выбрали такой путь, у них может быть по разным причинам, почему они не хотят идти этим путем, да, я уважаю их точку зрения, но это совершенно другой коленкор, потому что вот у меня 2 детей, да, одному скоро 10, другому 15, скоро 16, и это совершенно другой коленкор. И иногда... Я думаю, что про простоту жизни. Наша бы жизнь с моей женой была бы гораздо проще, если бы не было детей.
Вот.
У нас так. Сложнее.
Но вы не жалеете, да? Вы.
Ну, это с точки. Да, я не жалею, я их люблю. Это с точки технической стороны, понимаешь? Одно дело, когда у тебя умный дом, у тебя куча электроники, ну, я не знаю, нет, нехорошее сравнение. Это ведь когда у тебя появляются дети, ты это совершенно другие чувства появляются у тебя. Ты становишься другим.
Мне сегодня...
Ты не становишься прежним.
Я понимаю, о чем вы говорите. Мне сегодня знакомая как раз утром рассказывала, у нее брат весь такой, знаете, ну прям серьезный, такой весь брутальный, суровый. И у него родился ребенок, и она говорит, мы приезжаем в гости с отцом. И он такой, ой, типуси, моя лапочка, моя зайчка. Нам так, говорит, стало смешно. Это даже не мило, а именно смешно. Ну то есть комично выглядит, и я понимаю, о чем вы говорите, что это другое просыпается. Но хочу спросить вас вот о чем. Неужели нельзя стать в полной мере отцом или матерью, например, вне брака?
Ну, вот эти такие вещи, конечно, провокационные вопросы, можно вне брака, но...
Это беру сейчас из повестки дня.
внебрачный ребенок. Ну, что это за такое состояние вне брака? Ну, все-таки, когда люди опять... Ну, я понимаю, что штамп на самом деле, это такая определенная формальность, которая отдана государству и так далее. Вот. Я думаю, что супружество – это не штамп. Супружество – это гораздо глубже. Штамп – это просто, как тебе сказать, ну, это то, что на поверхности, это как айсберг. Угу. Это вот маленькая штучка, которая на поверхности, там все основное. Но вот с этой маленькой штучки, вот это вот, мы понимаем, что это айсберг, и там вот это вот все остальное. Потому что там уже появляется ответственность, там уже появляются многие такие ощущения, связи какие-то, да, когда мы вместе, да, мы перед государством вместе, мы перед всеми, мы заявили об этом, что мы вместе. А когда люди сожительствуют, и когда не сделано предложение,
Это
состояние неопределенности. Мы вместе пока хорошо, и при каких обстоятельствах он найдет себе другую, например, ну, помоложе, более продвинутую модель, да, которая помоложе.
Но ведь это и в браке бывает, Юрий.
Это и в браке, я согласен, что это и в браке бывает, но вот понимаю, как тебе сказать, смотри. Не знаю, пользовался ты каршерингом или нет. Одно дело, когда у меня моя машина, другое дело, когда у меня каршеринг. Понимаешь?
Ну, жесткое сравнение, если честно. Жесткое.
Ну, жесткое, ну, прости. Ну, потому что вот я смотрю, как люди ездят на каршеринге, мама не горюй. Понятно, что там какие-то датчики устраивают, они определяют скорость, там еще что-то, все остальное. Но люди, ну, это не моя машина. И поэтому я по лежачим полицейским буду гнать, как я гоню. Ну и так далее, уже эта аналогия понятна. Вот здесь вот это грубо, но это нечто подобное, потому что, с одной, да, конечно, там есть чувства, конечно, там есть какая-то, может быть, моральная ответственность, что, ну, наверное, если это моя девушка, если это мы сейчас живем вместе, поэтому я там на сторону ходить не буду, все остальное. Есть люди, конечно, порядочные.
Я поняла, что вы хотите сказать. То есть когда люди заявляют посредством ЗАГСа, да, или венчания, свадьбы, о том, что они теперь семья, что-то меняется у них в отношениях друг с другом. И по отношению, как бы, меняется восприятие их как целого чего-то в обществе. До этого момента все-таки что-то не так. Не до конца вы целое. Я правильно вас понимаю?
Ну, да, правильно, но смотри, еще вот, когда люди вместе, когда говорят, что мы вместе, мы муж и жена, это определенный новый статус. И здесь, одно дело, когда ты, одно дело, когда ты ученик, а другое дело, когда ты профессионал.
Это, я поняла, то есть вы были учениками, пока вы встречались, да, и теперь становитесь профессионалами, наращиваете, себе...
Но здесь совершенно другое восприятие, потому что восприятие, оно очень важно, как я себя воспринимаю, какую я ответственность несу. Если я временщик, я прихожу к кому-то делать там ремонт, я временщик, я тут побуду, и я уйду. А если я пришел, и это мой дом, я буду относиться к этому совершенно по-другому. Ну, конечно, есть люди, которые... Ну, мы сейчас не будем брать какой-то такой отрицательный эксклюзив, конечно же. Но это по-другому. Вот я с этой там женщиной заключил брак. Я там венчался с ней в церкви. Это моя женщина. И теперь я всем сказал, что и в горести, и в радости, и там и на дре болезни я пообещал. Это мое обещание, угу. Я хочу нести его до конца. Там люди, ну что, они, ну, может быть, они там чего-то обещают, ну, я не знаю, ну, они сожительствуют, им хорошо. И потом, когда женщина говорит, ну, я, наверное, беременна, и потом сожитель говорит, ну, нам не нужен сейчас ребенок, иди сделай аборт. Потому что, ну, мы с тобой, ну, я не хочу ребенка. Потому что я с тобой живу не ради детей. А женщине чаще всего, если она с мужчиной, ей хочется ребенка, потому что женщина, большая часть женщин хотят стать матерью. Больше. Кто-то не хочет.
У нас невероятное количество комментариев. Давайте прочитаем что-нибудь из них. Я буду выбирать. Так, друзья, очень много. Спасибо, что пишете. Наталья...
Наверное, у нас.
Что?
Ругают, наверное.
Нас. Есть и такое, я зачитаю, там Роман прислал дальше. Так, начнем с комментария Натали. Молодой человек не хочет, во-первых, пока не встанет на ноги, во-вторых, не хочет пока обременять себя, чтобы, в кавычках, найти себя, испытать в новой работе и так далее. Спасибо большое. Вот смотрите, пока не встанет на ноги, вообще-то благородный мотив.
И вот на чьи ноги он должен встать?
На свои? Нет, подождите, я понимаю.
Подождите, а что такое не встать на ноги? Вот вы сейчас живете вместе, допустим, вы живете вместе.
Так может и не живут, еще неизвестно.
Ну нет, ну да, может быть, живут, не живут. Но вообще квартиру арендовать вдвоем проще. Если сейчас, по-моему, вопрос, если вы думаете о детях, то ну, это не проблема сейчас, ну как-то... Это не проблема с противозачаточными средствами, в конце концов. Не проблема, я думаю. Да, то есть планировать семью, ну, детей можно? Можно. Что мешает-то? Я пока не встану... А где тот момент, пока я не встану на ноги? Ведь этот момент лежит глубоко внутри мужчины, в его уверенности в самом себе. Так почему он сейчас не уверен? Пока не... Ну, если ему 17, то я понимаю. А если ему 28, то... Ну, я уже не понимаю.
Тогда, может быть, причина основная не то, что пока не встанет на ноги, а кроется там что-то глубже, например, то, что дальше было сказано. Хочу пока попробовать найти себя, попробовать там, в работе, не в работе.
Я сегодня читал размышления там одной женщины, статью читал, и она там писала о том, что мужчины обычно не женятся на тех женщинах, если они не представляют их своей женой. То есть у них есть какое-то представление, и, по всей видимости, где-то очень глубоко, ну, это женщина размышляет об этом, где-то очень глубоко он не воспринимает вот эту женщину сейчас своей женой. И поэтому он говорит, пока я не встану на ноги, пока я там не
работаю с своим миллионом. То есть вот эти все штуки, 3 года жили вместе, разошлись, через полгода он женится на другой, как так? Это вот поэтому, да? Потому что он ее представил своей женой, а вас так и не смог.
Возможно, да. Возможно, да. Потому что он не представляет. И обычно, когда женщина начинает с мужчиной разговаривать на такие глубокие темы, вот по поводу женитьбы, обычно отшучиваются или злиться начинают и не говорят об этом. Потому что их устраивает вот эта неглубокая поверхностная жизнь. Мы вместе, мы встречаемся, мы ходим в кафе, мы ездим вместе в отпуск, еще что-либо, это моя девушка, это мой парень, мой молодой человек, и это все нормально.
Я правильно понимаю, что если это устраивает обоих, потому что я уверена, есть женщины, которых это тоже ну, может устраивать сегодня в современных реалиях, я ну, понимаю, что такое есть, угу. То тогда, ну, как бы, окей, вы живете и живете. Но если это не устраивает кого-либо, то тогда ну, из отношений нужно либо выходить, либо что-то решать.
Тогда нужно предпринимать какие-то решения. И вообще, когда вы заводите отношения, особенно девушек это касается, вы спрашиваете молодых людей, какого рода отношения они хотят. Вот ты сейчас со мной знакомишься, зачем? Ты хочешь чего? Ты хочешь интрижку? Ты хочешь просто ну, проверить меня, как сталь там проверяют на прочность или что? Или ты хочешь впоследствии жениться? Вот какой мотив? Мотив вот прямо... просто провести время и так
слушайте,
далее.
Слушайте, если мы будем говорить так на первом свидании, боюсь, что
навсегда мы останемся на первом свидании. Я не говорю про первое свидание. Я думаю, что все-таки девушка на первом свидании все-таки не должна быть доступна, как порой бывает. Вот. Я думаю, что девушка все-таки... ну должна к себе относиться уважительно.
Да нет, я про то, что нет. Сходу да. Вот так сказать, ты зачем со мной знакомишься,
я не говорю, что сходу, но я думаю, что некоторые девушки, которые уже устали от таких взаимоотношений, они иногда и задают такие вопросы ошарашивающие. А мужчина пугается и уходит. Вообще мужчина, который уверен в себе, он уверен в себе, и он сразу говорит, я хочу вот этого, вот этого. А вот это присмотреться, там, понюхать, попробовать на зуб, там еще что-либо, куча всего. А потом будет разочарование, когда уже все дела попеределаны, уже попробовали, уже пожили, уже вот это. Ну, прошло 3 года, ну, что-то как-то, ну, появился новый объект. Ну, мы идем туда, потому что есть новый объект. Я думаю, что иногда женщины не боятся спугнуть мужчину. Они очень деликатно к нему относятся, потому что мужчина – это такой Это такой нежный мотылек, которого нельзя спугивать, потому что, не дай бог, я его спугну. А если там еще есть материальная зависимость, потому что мужчина зарабатывает достаточно денег, он дает там на косметику, на что-то еще, и тут уже вообще, тут я уже имею материальную привязку. И поэтому мы говорим, что у нас в России очень больше всего домашнего насилия. А почему оно? Потому что.
Находится в зависимых отношениях, я поняла. Подождите, вот два вопроса. Вопрос первый. Все-таки брак не лекарство и не спасение от того, что вы сейчас сказали. Люди, которые просто встречались, например, ну давайте возьмем период в год, да, психологи же советуют примерно вот год, все сезоны прожить, и как бы там уже становится...
Год-два,
и дальше как бы уже, ну, полтора года, например, там год провстречались, вступают в брак, проходят 3 года, никто не застрахован от того, что вы сейчас описали. Это может произойти и в браке. Это как бы первый момент. Ладно, давайте сначала с ним. Второй у меня вылетел уже из головы. Поэтому почему, в чем тогда принципиальная разница между тем... Давайте так, как вот этот процесс будет происходить в браке и в сожительстве? В браке это будет сложнее или что? Он будет сам брак, сама формальность, само знание будет удерживать или что?
Ты понимаешь, вот кризисы, которые люди переживают, они... задуманы, что ли, творцом, будем говорить, так или иначе, раз они обнаружены, эти кризисы, они описаны, как они происходят, почему они происходят, как из них выходить, как и возрастной психологии, кризис там года, кризис 3 лет, кризис рождения, подростковый, и так далее.
Я поняла, есть ли существенное отличие?
Я сейчас к этому прихожу. Вот, есть ли существенное отличие? Я думаю, что когда жизнь, она мало ответственна, когда жизнь, она такая, ну, без каких-то погружений вообще в эту ответственность, в эти отношения и так далее. Естественно, что кризис, который будет в супружестве, он будет ярче, но он будет, ну, я бы так сказал, при правильном раскладе, он будет продуктивнее. Но при сожительстве или вообще, когда люди просто встречаются, этот кризис, я думаю, что он или пройдет очень безболезненно, но потом он в супружестве все равно настигнет их. Или его вообще не будет, потому что это совершенно разные условия. Понимаешь?
То есть вот это вот колечко на пальце «нет, я тебе ничего не должен, ты мне ничего не должна», и наоборот, это вот оно работает.
Ну, смотри, это совершенно разные статусы все-таки. Люди встречаются, у людей, ну, у них есть какие-то ответственности, ну, наверное, возможно, а может быть и нет этих обязательств. Кризис наступает при определенных условиях. Когда люди женаты, если люди женаты, то они, это значит, что они верны друг другу, ну и так далее. Есть определенные условия. Они живут вместе, они спят в одной постели, у них общий, не общий бюджет, ну, какое-то единое хозяйство и так далее. Есть определенные условия. Если эти определенные условия соблюдаются, конечно, кризис наступает. И проходя этот кризис, их отношения становятся глубже. Когда люди не женаты, когда люди там сожительствуют, или они просто встречаются, в гости друг к другу приходят, там, ну, все манкируется, там достаточно, все это не так ярко, и, возможно, это не фиксируется практически. Понимаешь?
Давайте еще комментарии почитаем. Илья нам пишет: «Добрый день, сразу вопрос. Мужчина не хочет жениться или не хочет жениться на любимой женщине?» Ну, типа, разница такая есть. «Я жениться не хочу, но на любимой...»
Не надо жениться на нелюбимой.
«Но на любимой женщине я женюсь, даже больше скажу, буду настаивать на браке». Короче, я мысль поняла, что как бы в целом неохота, но если есть та самая, я вот буду жениться и настаивать на браке.
Я понял, о чем говорю. Если та самая, то, о чем я сказал сегодня, если мужчина свою женщину видит женой, то он будет жениться. Если мужчина хочет быть с ней, провести с ней старость, встретить старость, то он будет на ней жениться. А так это тогда отношения, потому что надо, чтобы кто-то был. С кем-то поесть вместе, с кем-то сходить вместе. И поэтому, ну, если женщина это устраивает, такие отношения, не институциональные, то, ну, наверное, пусть ее это и устраивает. Но я думаю, что большая часть женщин на это не согласна. По моим подсчетам, по моим расчетам.
Вспомнила какой второй вопрос. Да, про спугнуть. Вы так сказали, что типа я боюсь спугнуть. Вот тут я с вами соглашусь, есть колоссальная разница. Потому что когда ты находишься в ожидании предложения руки и сердца, ты действительно боишься спугнуть. Но что происходит после брака? Там уже не боишься спугнуть? Там уже все?
Свой? Там уже не боишься спугнуть, но опять смотри, там уже свой, и поэтому там все самое интересное начинается.
Там вот. Вся истинность, да, проявляется?
Там истинность характера. Проявляется, но я думаю, что здесь нужно внимательно быть, смотреть вообще, с кем ты общаешься, с кем ты дружишь, на ком ты собираешься жениться или за кого ты собираешься выходить замуж. Я понимаю, что эйфория, я понимаю, что влюбленность, но поэтому не надо торопиться рано жениться или выходить замуж. Сначала обрастите коммуникационными связями, получите профессию, опыт жизни, мудрость какую-то, а потом уже... Ну, есть исключения или не исключения, есть семьи, которые женились, допустим, 19-18 лет, они живут очень хорошо. Это от многих факторов зависит. Это зависит от людей, это зависит, из какой они семьи, это зависит от их характера, это зависит от их, там, условно говоря, богословия, от того, чего они исповедуют. То есть очень много факторов влияет на это. Можно жениться и в 45 лет, но и потом через 2 года развестись, потому что, ну, были определенные предпосылки. Вот у меня есть мой приятель, ему за 50, да, и я ему говорю, нет, жениться уже, у тебя уже поздно, не надо.
Почему, Юрий Александрович?
Потому что он ворчит, потому что он может жить один.
Так пусть он тоже на такой же женится. Вот будут они вдвоем ворчать.
Пока на горизонте так... Нет, может быть, и появится, но пока на горизонте нет. Да он и не хочет, он постоянно путешествует, он тудема-судема, он человек творческий, и я даже не знаю. Ну
понятно.
Ну, если найдется такая прям...
Дама.
Я не буду отговаривать его, не надо обязательно. Это мы когда рассуждаем, я говорю, да зачем тебе? Живи свободной, спокойной жизнью, пока.
Пока, мне нравится, до 50 лет, пока. Роман нам написал, мужчины не хотят жениться, потому что при разводах 95% вероятности мужика разводят на всю катушку, даже если она приходит на все готовое. Вот мне, обожаю вот эти голословные заявления и подсчеты. Вообще, ссылочку мне на статистику, пожалуйста, во-первых. Во-вторых, если она приходит на все готовое, то все готовое остается тому, что вот, что было до брака. Давайте читать законы, смотреть и все такое. Делится только совместно наш. Я вам больше скажу, если у вас была квартира до брака, вы вступили в брак, вы продаете эту квартиру, и на эти деньги вы покупаете новую квартиру, то она при разводе в суде, посмотрите практику Верховного суда, будет делиться, можно так поделить, по долям. Ну, то есть, если ваш второй супруг в нее тоже что-то вложил, вот по долям, можете ее продать, разделить деньги, забрать деньги от квартиры, которая у вас была до брака, и жить счастливо, и все. Вот это вот мне нравится, на все готовое приходит.
Ну, может быть, там дети, там 4 детей, и она все забирает, эти доли детские, поэтому у нас.
Но доли-то детские, а не ее. А если вы хотите, чтобы доли были ваши, забирайте детей. В чем проблема-то?
Это ты хотела детей, твои дети.
Ну так.
Ты меня обираешь. Ну вот. Мужчины-то все разные. Я не думаю, что Роман так думает, но вот это достаточно устойчивое впечатление. Моя, кстати, мама и моя бабушка, у них вот было именно такое. На отношения, что вот ты сейчас женишься, вот это, смотри, аккуратно, и моя бабушка всегда говорила об этом, что вот оберут до нитки и так далее, и тому подобное. Вот они так воспитывали мужчин, меня так какой-то...
Мне реально
в таком
жаль,
воспитывали.
Жаль, что такое вот в нашем обществе есть. Я понимаю, что это не беспочвенное заявление, конечно, несмотря на то, что это голословное сейчас абсолютно заявление, оно не беспочвенное. Такая практика есть. И мне правда жаль, что люди не договариваются. Но согласитесь... Вот мы сколько смотрим последние тенденции, посмотрите среди знакомых, посмотрите, не знаю, все, что мелькает в СМИ, да, или даже в сфере шоу-бизнеса. Все-таки люди учатся договариваться, они учатся преодолевать эти трудности, сохранять отношения, потому что они понимают, как это важно для детей, и это нормально. Вот есть папа, есть мама, да, у них теперь новые семьи, да, вот мы решили такие вопросы. Будут скандалы, будут суды, все это продолжится до конца человечества, я все это понимаю, но тем не менее тенденция есть к хорошим договоренностям.
Ну, опять тоже момент. Это мои дети, твои дети. Если у отца вот этот интерес к детям, если у него вот эти вот отношения с детьми, понимаешь, это тоже очень важно. А если он с детьми не имеет никаких связей, то они не его.
Так, я категорично в этом вопросе абсолютно. Вот вы вступили в брак, да? Вот вы говорите, ты хотела детей, а ты их делал. Ну, как бы. Ты не хотел? Ну, не хотел бы, не делал. Да? Согласился, подписался, все. Значит, дети, во-первых, общие.
Ну, это вот, вот
по документам. Нет, минуточку. Никто никого не заставляет. Вообще, давайте будем честными. Принудить мужчину к тому, чтобы он делал детей, очень сложно. Да, в отличие, например, от женщины. Вот правда. Согласился, значит, раз это получилось так. Подписался, да, по документам дети твои. Так, так. Я понимаю, есть жесткие алименщицы, которые три шкуры раздерут. Есть такие, я все понимаю. Но если давайте по-честному, ну, как бы, дети есть дети. Доля в квартире детская, детская. Ну, какие претензии к женщине при этом?
Дети, да, они очень дорогие, к сожалению. Я бы сказал, что те элементы, которые там, опять, все-таки люди у нас много получают зарплат в конверте, а платят только лишь какую-то маленькую сумму. И мы вот с моей женой посчитали, что, да, там, в условиях Подмосковья, ну, а наших обоих детей без одежды, без еды уходит 47 тысяч в месяц.
Понимаете, вот,
со всеми,
да?
Со всеми кружками, со всеми там, со всеми делами, понимаете? И поэтому я думаю, что, ну, если бы, ну, так, если пересчитать в элементы, то этой суммы, да, ее бы и не было. А это еще еда и плюс, ну, одежда. Понимаете, а это, да, очень дорого. Но, к сожалению, мужчина почему-то как-то, ну, они говорят, ну, я там вот тебе присылаю там продукты, тебе раз в неделю завез и так далее. Вот это, вот, понимаешь, вот мы говорим про ответственность. И вот, вот эта ответственность, она наступает, когда мужчина понимает вот, ну, меру этой ответственности. Это достаточно, ну, серьезно, поднять ребенка и поставить его. А сейчас еще обучить его нужно, да, потому что ребенку стукнуло 18, там, он поступил в колледж или в университет, и это же нужно, там, простите, там, где-то, ну, 300, минимум 300 тысяч в год, какой-то замшавелый университет, нужно его учить. Это 5 лет, это 1,5 миллиона нужно отдать на образование. И где? И поэтому кажется, вот женщина, когда требует, она говорит, и кажется, что его обирают. Потому что дети, это дорого сейчас.
Мне кажется, многое бы решилось по-другому, и мужчины многие изменили бы свое мнение, если бы в случае развода дети оставались бы с ними. Я бы посмотрела на них.
А это опять следующая ответственность, чтобы дети оставались с ними. Потому что, ну, с детьми же нужно возякаться. А ведь навыка такого нет. Вся женщина этим занималась. Он ходил, зарабатывал. Он ходил, приходил, уставал и так далее, и тому подобное. Она уроки, она одевала, кормила, поела.
Но просто что с ним делать? Если вот мужчина считает, что женщина хочет развестись и вот все на алименты его жить, ну так давайте, друзья, ну вы попробуйте, заберите детей себе, покормите их месяцок, поводите на занятия, на репетиторство. Если у вас получится, и получится это сделать экономнее, чем у вашей бывшей жены, ну слава богу, здорово, давайте действуйте так дальше. Только почему-то мне кажется, что, во-первых, вы струсите этого никогда не сделаете. Вы готовы только заявлять о том, что вот женщины такие плохие и прочее. А во-вторых, ну, я не знаю, вряд ли это получится экономнее сделать. Попробуйте. Вдруг получится здорово. Но давайте без голословных заявлений.
Ну, есть мужчины, которые занимаются воспитанием, которые в декретный отпуск уходят. Ну, их единица. Есть мужчины, которые помогают, которые дают время там жене своей отдохнуть. Да, чтобы как-то нивелировать послеродовую депрессию. Недавно мы с тобой о ней рассуждали. Угу. Есть такие мужчины, да, есть, которые входят в положение женщины, которые там, ну, там встают по будильнику, особенно когда там младенец. Есть. Но опять, это вот, понимаешь, как тебе сказать, это все растет из семьи. Это насколько мама, даже как, у которой нет папы, она понимает, что она взращивает мужчину, и она понимает это, что ему нужны мужские навыки. Это все объясняется, это все всему учится и так далее, и тому подобное. Но сейчас век потребления, родители этого не делают, для них важно нечто другое. И поэтому вот приходят такие, ну, взрослеют такие мальчики и девочки, и они понимают, что можно от другого человека. От другого человека можно взять только лишь то, что, ну, ради наслаждения, ради потребления. А когда ответственность, а когда какие-то, ну, какие-то... позиции, да, что вот это не надо делать, вот это вот, но это измена будет, это и так далее. Ну, подожди, я к этому не готов, я вообще на это не подписывался, и вообще я расписываться не хочу. Почему? Потому что для меня, ну, для меня отношения – это ради моего удовольствия. А когда супруги, это все-таки я живу ради другого человека, а другой человек ради меня. И вот тогда отношения так, получаются.
Тогда, может, проблема-то не во всех этих, знаете, гендерных стереотипах или в каких-то установках, или в каком-то опыте в собственном эгоизме? Может, проблема в собственном эгоизме?
Нет, проблема не в гендерных, да. Но я думаю, ну почему мы сейчас говорим о мужчинах, потому что большая часть мужчин, которые, ну, они позволяют себе вот такие отношения, но, к сожалению, не берут ответственности. И некоторые девушки, которые воспитывались, может быть, в таких вот семьях, они терпят и ждут. И я поэтому говорю, мои хорошие, не надо терпеть, не надо быть юзанным человеком. Если не делать предложение, если он говорит, что я подожду еще 5 лет, пока на ноги не встану, на руки не встану, на что там еще, пока я на Эйфелеву башню не залезу, что-то еще, на нее не встану, то задумайтесь, а когда ты встанешь? Вот самое главное, задавайте конкретные вопросы, обговаривайте эти отношения, а что дальше-то? Ну дальше, ну пройдет 10 лет, все, за 10 лет, ну у вас, вам сейчас там 25, а через 10 вам будет 35, а еще через 10 45, и жизнь-то уже, тю-тю, уже большая часть прожита.
А зачем так далеко загадывать, Юрий? Зачем так далеко? Это не я загадываю.
Это загадывает там мужчина, который говорит, что мы, ну, сейчас посмотрим, сейчас подождем, а потом время придет, и мы разберемся. Никто ничего не разбирается. Потому что это вот нежелание брать ответственности, ну, не научили эту ответственность брать. Понимаешь, вот эта ответственность за семью. Что это такое, брать это ответственность за семью? Это что вообще? Мы вот проговариваем эту фразу. Ну, я думаю, что некоторые вообще не понимают, что это такое, брать ответственность. А брать ответственность, это, например, не только касается вопрос денег. Это не только касается вопроса, что я зарабатываю и приношу там, условно говоря, 50 или 100 тысяч. Ответственность – это когда я не гуляю, чтобы всякую заразу там не принести. Ответственность – это когда я выполняю не только свои супружеские долги, я еще выполняю роль там, хозяина, роль отца и так далее. И это все ответственность. И поэтому я думаю, что сейчас вот некие такие усеченные варианты ответственности. Ответственность – это только вот это. Да нет, это гораздо шире, опять же, глубже.
Я читаю наши комментарии и угораю просто, правда. такие есть. Хорошо. Есть прям целая категория комментариев, как под копирку. Друзья, если вы женоненавистники, правда, мне очень жаль. Может быть, у вас есть какой-то опыт такой трагичный, который вам сломал представление.
Почему мужчина становится женоненавистником? Это тоже тема эфира следующего, надо об этом поговорить. Почему мужчины женоненавистники? Потому что мама их так воспитала. Интересно, мама должна наоборот воспитать, а она воспитала их женоненавистником. И что Юля спрашивает нас?
Юля спрашивает, интересно, будет ли передача на тему, почему девушки не хотят замуж? Да, мы сделаем такой эфир.
Давайте сделаем.
Да.
Давайте так, сделаем.
И еще под конец, подождите, сейчас дочитаю. Татьяна пишет, жениться не хотят, потому что имеют все это вне брака. Согласны девушке и служанке бесплатной пойти в сексуальные отношения в надежде, что их потом под венец поведут. Общество развращенное у нас, а на него не опираются. И если до брака парни не спит, их сектантами зовут. Хотя это нормально. Риск у девушки гораздо выше в таком случае, но народ развращает эгоцентризмом, чтобы кроме себя никого не видели и не любили. Много проблем. Так, а надо любить себя и ближнего, как самого себя. Неправильно не любить себя и неправильно никого не любить, кроме себя. Вот такое сообщение нам пришло.
Я прям в финал передачи хочу вам сказать по поводу секса. Я, к сожалению, к сожалению, секс сейчас стал чисто техническим.
У нас был эфир как раз.
Да, это чисто техническая вещь, и, к сожалению, это не вишенка на торте любви. Вообще секс, он неотделим от любви, от глубоких отношений. И тогда он намного ярче, и все это неотделимо. К сожалению, это все разделили. Поэтому люди занимаются сексом, как будто токарным станком. Они вытачивают определенную деталь. И поэтому для того, чтобы как-то жизнь свою разнообразить, вот нужно побольше секса, как вы говорите, тут разврата и так далее. К сожалению. Но когда это составляющая любви, когда это неразделимо, это совершенно другие впечатления, это совершенно другие отношения. Это все работает по-другому.
Под конец эфира последнее, что зачитаю, это сообщение от Елены. Если выходят замуж или женятся с мыслью раз и навсегда, то в кризисе ты не бежишь налево, не планируешь пути отхода, а ищешь пути разрешения размолвки. Как в том анекдоте: развестись? Нет, убить хотелось, а развестись никогда. Все, друзья.
Согласен с вами, Лена. Спасибо большое.
Спасибо всем, друзья, за комментарии, даже за резкие ваши комментарии. Спасибо, что поддерживали эфир. Встретимся еще, сделаем эфир на тему, почему женщины не хотят уходить замуж. Ну а пока прощаемся. Всего доброго.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.